Глава 35. Новая жизнь. После визита консула, странно, Андрей с уходом его как-то сразу узнал, что он на самом деле именуется именно так, а не каким-то там Савой Емельяновичем, жизнь его вошла в принципиально иное русло. Он постарался начать жить одним мгновением, наслаждаясь властью, даруемой несметным богатством, хозяином которого он был. Вояж на остров Невольниц, начатый по совету консула, на другой же день оставил после себя впечатление самое незабываемое. Гашиш действительно оказался чудодейственным средством от депрессии и за 5 дней путешествия полностью развеял ее тучи клубами своего умиротворяющего, наполняющего сердце безотчетным весельем дыма. Ласковая тихая погода способствовала успешности плавания. В фонтанах за кормой, вздымаемых быстроходным судном, пряталась личная его призрачная радуга, вглядываясь в цвета, которая, ошеломленным от изрядных доз наркотиков взглядом, так нравилась расположившемуся тут в плетеном кресле Андрею. Вибрирующие, сотрясающие тело волны кайфа заставляли его то безудержно фантазировать, то, переходя зыбкую грань, приоткрыв одурелый рот, внимать играм едва поспевавших за кораблем дельфинов, вовсе без способности к осмыслению чего-либо то ни было. Дни и ночи, явь и грезы слились в одной сладостной, расслабляющей тело и парализующей волю восторженной круговерти. Наконец остров и его уютная, защищенная от штормов, залитая закатными лучами бухта, при входе в которую Андрей едва вспомнил об условном знаке и лично произвел сигнальные выстрелы, желтые, сияющие осколками солнца вспышки, поплыли в густой синеве и умерли, оказавшись не в силах зацепиться за небосклон даже самыми малыми из звездочек. Мраморный причал. Вот уж действительно гостей тут встречали, как подобало. Где Швартов приняла молчаливые услужливые охраны с израильскими автоматами через плечо, облаченные в белые восточные одежды. Андрей сам предусмотрительно обзавелся челмой, украшенной крупным изумрудом. И ни у кого не возникло вопросов. Через считанные минуты его в сопровождении 2 телохранителей уже вели в потайной мир пещер заветного острова, где роскошь, граничащая с расточительностью, органично уживалась с тюремными мерами безопасности. Впрочем, Андрей не испытывал и тени страха и опасений. Виной тому был как наркотик, продолжавший кружить по венам, так и услужливый в пояс поклон грозных стражей, лица которых при виде богатого господина расплывались самые дружелюбные и милые улыбки. Тем более, что с Воропаевым следовали 4 человека его вооруженной охраны, и никто не мешал ему взять с собой и большее число головорезов с каким угодно оружием. А когда бизнес, пусть рабовладельческий, основан на доверии, это всегда приятно. Гидом Андрею служил Мустафа, моложавый мужчина лет 50 с масляными глазками, облаченный во все белое, как это было принято на острове. Он немного знал все мыслимые языки, включая русский, общение их происходило на заковыристой русско-английской смеси, вполне пригодной для ведения деловых переговоров. Воропаев сходу брезгливо отказался от осмотра имевшихся в наличии мальчиков-геев, восторженно восхваляемых Мустафою. «Only women's». На неправильном английском жестко оборвал он его речи, и тот, склонившись почти до самой земли, Андрей даже не предполагал, какой теплотой подобные знаки внимания способны ласкать самолюбие, повел его в залы, где самые ценные из продаваемых дам и были ему показаны под бдительной охраной продавцов. Взору предстали 10 женщин, настоящих, живых, теплых, дышащих спокойно или нервно, в трепете испуга или наркотической безмятежности. Все они предполагались на продажу, и на приобретение всякой из них, осознание этого наполняло сердце его гордостью и азартом, у Андрея вполне хватало денег. А он-то наивный всегда думал, что подобные сцены можно увидеть лишь в исторических лентах. Да разве фильм может передать этот ни с чем не сравнимый запах таких разных, не похожих друг на друга, но одинаково созданных для страстных чувств женских тел, этот аромат, облагороженный, доведенный до пьянящего совершенства густыми чарами благовоний, которыми пленницы были бережно, с любовью и, как подобает нежному драгоценному товару, натерты. И какими были эти женщины? Полуодетые и вовсе голые, или же облаченные в богатые, тяжелые, пышные платья, покорно снимаемые ими по первому желанию покупателя, решившему оглядеть подробности. закованные в цепи, еще не объезженные, по пошловатому, но меткому выражению торговцев. Девственницы плакали от ужаса и глядели с такой тоской, что хотелось купить их всех, чтобы спасти от участи проституток в публичных, пусть самых дорогих, домах Востока. Но ничуть не менее вожделенны были искушенные во всех тайных, служащих мужскому восторгу науках, жрицы любви за какие-то неведомые Воропаеву прегрешения, вновь оказавшиеся на рынке и жаждавшие теперь пополнить собой гарем молодого богатого господина. Их формы, в отличие от пленяющих мягкостью линий девичьих тел, были отточены годами практики. Ни грамма жира, но упоительно тонкой, достойной осы талии, безупречные овалы грудей и зовущие, скрывающие все мыслимые сокровища сезама, массивные наплывы ягодиц, нежных, как кожа новорожденного младенца. Никаких одежд, никаких оков, лишь тонкий золотой ошейник, сияющий алмазами, плотно охватывал шею. Дух сладко томился от этих тел. Жестоко до дрожи хотелось обладать каждой из них, Андрей знал уже, сколь неповторимы женщины, сколь неизбывно по-разному дарят они себя владеющему ими мужчине. Вот индианка, омывая бездонность ночей, упоительно опустилась перед ним на зовущие распластанные разведенностью колени, звеня браслетами и колокольчиками на смуглых щиколотках, будто в воды Ганга, моля погрузиться с ней в сокровенные глубины, рожденные тысячелетиями, но вечно юной науки о любви, ее древней, свободной от запретов языческой родины. Другую белую девушку, туго веревками в тело, прикрученную к столбу вниз головы, хлестали, срывая с распахнутых, безупречных в упругой полноте губ протяжные стоны по загорелым до молочности бедрам тонким хлыстом. Длинные, лисим хвостом струившиеся на пол волосы вздрагивали при каждом ударе. Нежная, будто не знавшая солнца, с какого же севера привезли эту красу, кожа вздувалась продолговатыми, перекрестными, молящими о пощаде волдырями. «За что ее так?» – спросил тогда Андрей, не в силах оторвать взгляд от этого жестокого, волнующего до кома в груди зрелища. «Не знаю, мой господин», – пожал плечами Мустафа. «Шайтан знает. Верно, вах-вах, рекламный трюк. Нас не интересует, что продавцы с товаром своим делают. Да-да, аренду платят, хорошо. Их риск, девушка йог, их деньги йог. Но, да-да, это долгое обращение такого не выдержит. Андрей Паша, на жалость бьют. Да-да, добрый, хороший, очень хороший покупатель. Пожалеет наверняка, да, заплатит так. Да-да». Пройдя устланными ковровыми дорожками, освещенными прожекторами, так что фильмы впору снимать пещерой, Андрей в сопровождении целой свиты вооруженных людей и Мустафы оказался во внутренних, открытых небу и солнцу пространствах острова, где его ждало продолжение этой изумительной, как утверждали устроители, лучшей в мире выставки продажи элитных женщин, самая дешевая из которых стоила не менее 80 тысяч долларов. Еще была негритянка, могучая, как пантера. Она была закована в настоящие цепи поверх составляющих все ее облачение белоснежных для контраста сапожек со шпорами. Ее, как гласила рекламная вывеска, выловили в самых диких областях Африки. Но по законам племени она будет преданной рабыней и телохранителем тому, кто обрежет необыкновенно длинные для негритянки волосы, то есть своему первому покупателю. Она лежала вниз лицом, пытаясь по-змеиному ползти на животе, и игра перекатывающихся под темно-коричневой ее шкурой мышц была столь чарующей, что глаз не оторвать. Знойная, белозубая, она ими порой клацала зубами-то своими, оглядываясь через мускулистое плечо. Красавица под 2 метра ростом, была густо смазана маслом и оттого блестела, словно туфли на праздник. Она ползла, цепи гремели, солнце блистало на упоительных, без единой капли лишнего жира округлостях ее дикого, неприрученного покамест тела. «А евнухи есть у вас?» – спросил Андрей у своего гида, наплывом тяжести вспомнив, как неприятно ему было наблюдать за любовными играми растерзанных впоследствии акулы и девушки и охранника. «Мне б такого, чтоб он еще и лекарь был хороший и в разгоняющих тоску снадобьях специалист». «Есть, есть, у нас все есть!» – расплылся в широкой, возможной только после многолетней тренировки, золотозубой улыбки Мустафа. «Да и снадобья у нас прикупите», – сказал он. «Дешевле, чем у нас, до такого качества нигде не отыщете». «Ну как? Он последовал вашим советам, отправился на остров?» – спросил Стас, жадно вглядываясь в красное, потное, вздутое жилами лицо Андрея Воропаева, лишь только оно перестало еле слышно шевелить губами, общаясь с консулом. «Да, друг мой», — ответил консул. «Стоило мне завершить с ним беседу, его время вновь потекло так, что за нашу минуту у него проходит целый год. То есть более чем в 500 000 раз быстрее. Пока ты задавал свой вопрос, он успел уже купить себе 9 приглянувшихся девиц и благополучно возвратился на свой воображаемый остров. Моему рассказу и не поспеть за событиями в мире его грез». «Вот это круто!» — только ответил Стас, глядя на то, как бешено бегали зрачки под сомкнутыми веками Андрея, чье тело, лежащее тут же на кушетке, вновь потеряло какой-либо контакт с реальностью. Стас благоговейно положил его свесившую на выворот сустава горячую, градусов 40, не меньшую, руку обратно вдоль туловища и полувопросительно, скорее восторженно, воскликнув в полголоса, будто боясь разбудить спящего. «Неужели за наши 3 минуты у него, правда, прошли 3 года?» «Ну, блин, поверить не могу».
«Так-то», — поучительно сказал консул. «И для нас это значит что?»
«Что?» — отозвался Стас. Оба сидели уже в знакомой вам читатель комнате, где майское светило за прошедшие минуты и на градус не продвинулось по своему извечному пути, а черная птичка на тени, отбрасываемой деревом на затянутое темной шторой окно. Так уж вышло, что консул недолюбливал лучи утреннего солнца. Едва успела закончить прежнюю свою песенку и приступить к следующей. Андрей же Воропаев, как выпил бокал с подмешанным вином с надобьем, так и упал без чувств. Стас по указанию консула незамедлительно взгромоздил ватное с мелкими перекатами судорог под кожей тело на кушетку. Консул же с видом сказочника возложил ладонь на стремительно, как электрочайник, нагревшийся до больничной температуры лоб. Едва успевал рассказывать Стасу краткое содержание посещавших впавшего в бытие видений, не скрывая от ученика презрительной иронии в адрес Андрея. Затем Стас сделался свидетелем уже знакомой вам читатель беседы неморализованного Воропаева, сидящего у воображаемого бассейна с консулом. Общение это проходило, так сказать, в реальном времени, а после оно вновь помчалось в разгоряченном мозгу Андрея вскачь.
«Вы с ним одногодки?» – спросил консул у Стаса.
«Ну да», – зачарованный всем происходящим, откликнулся Стас, который неожиданно вместо заслуженного презрения испытал жгучую зависть к обладателю лихорадочно простертого на диванчике тела. Ведь в его-то реальности он действительно прожил свои 3 года, да еще как! А теперь вот будет жить до 120 в немыслимой неге и роскоши. «Уж я бы, – горько думал Стас, – на его месте не переживал бы, как баба из-за всякой фигни. Я бы... Но горечь упущенных возможностей тушила пылкие мысли, не давая сосредоточиться на подробностях того, что бы уж учинил Стас на месте Андрея.
«Значит, ему было 23, когда он погрузился в себя», — отметил консул, доставая из безупречного кармашка брюк массивные золотые часы. «Прошло уже чуть больше 4 минуты, значит, еще немного, и он справит свой 27-й день рождения. 120 минус 26 – это будет 93 минуты».
Стас во все глаза глядел на консула, парализованный дьявольской арифметикой, почти как Андрей.
«А это значит, – поучительно сказал консул, поднимаясь, – что через 1.5 часа и 3 минуты он подпишет дарственную, и история его достигнет своего финала».
Консул подмигнул Стасу. Его густые, словно подкрашенные ресницы соприкоснулись крыльями травниц и деловито сказал.
«Ну что же, теперь нам следует избавиться от шофера. Угадай-ка, при помощи какого инструмента мы его нейтрализуем?»
Стас задумался и потом ответил с улыбкой, поддерживая игру. «Может, пистолет с глушителем?»
«Ответ неверный», — смешка тронула губы консула.
«Хотя нам нравится твоя готовность к столь полному сотрудничеству с нами. Телефон. Мы просто позвоним ему по телефону. Дай-ка», — велел он, указывая кончиком мизинца на торчащий из кармана Андрея мобильный. Стас послушно вынул его оттуда, отметив с некоторой завистью неуловимо бешеный ритм сердцебиения жертвы. «Эх, что он там сейчас вытворяет?» И протянул сотовый консулу. Тот, ткнув будто наугад кнопку кончиком ногтя, приложил невесомую серебристую коробочку к уху и, дождавшись соединения, улыбнулся, подняв густую ворсинка к ворсинке бровь, и вдруг сказал голосом Андрея Воропаева, изумительно точно передавая каждый оттенок его отчасти детских, отчасти высокомерных интонаций.
«Михаил, мне тут твой отец из деревни сейчас позвонил. Мама твоя того. При смерти».
Консул вновь дружески подмигнул Стасу, как бы показывая,
что это все просто розыгрыш, а вовсе никакой не переселение душ. Ну, от соседей отец звонил, да. Я ему номер твоей мобилы дал. Сейчас с тобой свяжутся.
Новая пауза, до того пронзительно, что с улицы в кабинет просочилась песенка птички, черным контуром впечатанная в экран занавешенного окна. К слову, это была простая обыкновенная синичка, певшая свою бесхитростную весеннюю песенку «Фит-чив-чив, фит-чив-чив».
«Ну, конечно, на сегодня ты свободен. Да, оставляй машину, езжай быстро на вокзал, в деревню. Отец говорит, может, успеешь. Ну и в бардачке возьми 300 баксов, может понадобиться, потом сочтемся. Если что, ну, понимаешь, тогда ты мне ничего не должен. Бывай, надеюсь, ускаканется все. Но через 3 дня это максимум, чтоб на месте был, ясно?»
Стасу казалось, что даже лицом своим консул перенимает, разговаривая с шофером, едва уловимый узор черт простертого тут же Андрея, а тот напротив будто утрачивает с каждой секундой свою индивидуальность, как бы отдавая ее в распоряжение посланника. Даже Стасу все это показалось немножко жутковатым.
Консул нажал на кнопочку, завершая связь, и лицо его тут же утратило всякое подобие Сваропаевским. Потом, по очереди разгибая длинные суставчатые пальцы свои, беззвучно сосчитал до 10, затем вновь коснулся ногтем кнопки телефона и, комично скривив горестную физиономию, возопил в трубку, окая на деревенский манер, совершенно незнакомым Стасу надтреснутым, вздрагивающим, самую малость нетрезвым голосом.
«Алло, алло, сынку, сынку, Мишенька, слышь, слышь меня? Мамка, мамка твоя, ей как болеет. Ох, как бы не отбросила, ого. Сустакфорты в ампулах, ого, как нужен, сынка. Чё, ампулы, ампулы, чё, ясно, нет? Бери где хошь, да чеши с ними сюда, чеши, авось спасешь мамку. Ну, тут у соседки тариф, его и не тикает, сей не могу больше линию закупировать. Дуй, сынку, авось мамку ты спасем, чеши».
Разговор был окончен, и считанные секунды Стас услыхал внизу хлопок автомобильной дверцы.
«А ничего, что водили этому жена Воропаевска дозвониться может?» – спросил.
«А ты больше сюда тоже не вернешься», – ответил консул. «Да и вообще в Енотове твои дела закончены. Мир велик, мой друг, велик и прекрасен. А с твоей волей и такими покровителями, как мы, он весь у твоих ног».
«Что же?» – консул вновь откинул золотую крышечку, обнажив слоновой кости циферблат, так что Стасу на секунду показалось, что он нервничает. «Ждем еще 1 минуту, а потом грузи его в багажник, да выезжаем незамедлительно».
Стас с затаенным чувством посмотрел на розовый, покрытый крупной испаренный лоб Андрея и спросил: «Ну, а как там у него дела?»
Консул улыбнулся и, приложив ладонь кончиками пальцев к лбу Андрея, прислушался, проникая взором в неведомые Стасу глубины.
Свой 29-й день рождения Андрей провел так, как и подобало господину с его состоянием и вкусом к жизни. 9 жен, все как на подбор красавицы, сидели за праздничным столом, облаченные в разные, одно другого краше платья. Хранитель гарема Ахмеджибей, как он сам торжественно именовал свой титул, толстый, лысый, как сама плешь, турок по имени Ибрагим, счастливый собственной охлопленностью, делавший его беззаботным и игривым, как кастрированный кот, восседал по правую руку от Андрея. Старшая, не в смысле возраста, а просто любимая жена, сидела по руку левую. Андрей, заправивший сегодня свою резную трубочку равной смесью гашиша и опия, завороженно наслаждаясь мягкими волнами кайфа, все еще гулявшими по телу, глядел на праздничный торт, украшавший собой уставленный возможными явствами стол. Легкая грусть уже успела свить гнездо в присыщенном вообразимыми наслаждениями сердца. Не то чтобы он терзался какими-то утратами, проблемами, как это было прежде. Просто ежедневность блаженства делала их привычными, будничными и оттого перестающими радовать, как всякие будни. Андрей начинал понимать, как могут люди терпеть самые неимоверные страдания и лишения, почти не тяготясь ими, ну как солдаты в затяжную войну. Вот так же именно, как богачи не способны уже испытывать радость во всей ее остроте. Словно ребенок, восторгающийся игрушками в минуты их дарения, к концу праздника уже воспринимает их куда спокойней. А неделя пройдет, и вот уже кукла или медвежонок, заброшенный, обрастают пылью в углу. Сбывшаяся мечта теряет вкус, делается приторной. Также и все, без исключения, земные блага. Еда, не снившаяся простым смертным, женщины в разнообразнейших возлежаниях, наркотики в самых изысканных сочетаниях и дозировках.
Андрей понял к тому времени, что такое, казалось бы, медицинское понятие как привыкание много шире и гаже, чем он думал. Даже женские ласки могут приедаться, даже напоенные солнцем теплые волны океана способны перестать дарить остроту радости. Да еще каждое блаженство, как оказалось, вынашивает зерно этого гаденького страха. Страха блаженство это утратить. Потому как если с ним уже не так уж бы хорошо, то без него откровенно мучительно плохо. Он уже не мог представить себе жизни без стольких разных, но таких необходимых в привычности своих женщин, без этого моря. Ему жутко было даже в кошмарном сне представить обнимающую его изнеженное ласковым климатом тело зимнюю вьюгу, без дарующего фантастические идеи, ставшего потребностью блаженства гашиша, без его особняка, разросшегося до уменьшенной, упрощенной копии Тадж-Махала, по праву достойного именоваться дворцом. Во всем этом Андрею было теперь, увы, всего лишь нормально, как надо. Но жить без этого казалось ему адской мукой. Вот что такое привыкание. Любая роскошь, а не только приятные вещества, способны вызвать ее. Купол праздничного торта был украшен его именем среди солнца, луны и звезд. Андыря Паша, как подвострастно звал его Ибрагим, уже знал, что каждая из жен приготовила новый эротический танец, который исполнит вскоре, лишь только повелитель соблаговолит насладиться зрелищем. Андрею было все так же сладко от осознания того, сколь долгие часы провели его красавицы, тщательно разучивая в компании добряка Ибрагима всякие из зажигательных в упоительности своих жестов. Пару раз Андрей, вопреки правилам сюрпризов, захаживал на эти репетиции. Ему нравилось сидеть в сторонке и наблюдать, как Евнух совершенно платонически тренирует его девочек. Сам будто толстая старая сутенерша, показывает движения, приличные исключительно женщинам, если вообще приличные. «Ну что?» – спросил Стас, не в силах сдерживать любопытство. «О, ему будет не в чем меня упрекнуть через 93 минуты», – только и сказал Курцу. «Он купается в роскоши и неге, как нового ходоноса. Более того, он ими ухитрился и присытиться даже вплоть до развития синдрома экклезиаста. Так пожелай-ка ему сладких грез и грузи в багажник. Извозчик нашего героя уже поймал пролетку и мчится, как текарю, за снадобьем для мамаши. Вот он порадуется, застав свою старуху в добром здравии». Консул улыбнулся, Стас же, подняв на руки тяжелое горячее тело Андрея, поволок его, пыхтя и отдуваясь вниз по лестнице. Сперва он чуть не упал под тяжестью разъевшегося по новой русской традиции Воропаева. Но консул, безмолвной тенью шествующий следом, к легким касаниям удвоил силы Стаса, и дальше он тащил одноклассника к машине без особого труда. Шофера, которого Ангалов от чего-то все-таки боялся увидеть где-то рядом в зоне видимости, впрямь не оказалось. Отомкнув багажник и отворив его приятной округлостью своей люк за подобный бумерангу дугообразный выступ, Стас впихнул Андрея внутрь, с ненавистью глядя в его безмятежное, красное, как со жгучего мороза лицо, едва сдерживаясь, чтоб туда не плюнуть. А он-то надеялся, что Воропаеву не обломится ничего хорошего от встречи с Копцевым. А он, видишь ли ты, с гаремом там своим доскомин наслаждается, сволочь. «Ну ничего-ничего», — думал Стас, — «через полтора часа я, гнида, твое новое русское брюхо-то вспорю да на кишки твои склизкие полюбуюсь». И эта мысленная угроза не была фантастичной. Консул сказал Стасу, что сразу после подписания Андреем дарственной его следовало заколоть.